Привет, это «Калькулятор. Версия ПРО». Подкаст, где мы говорим об инвестициях. Говорят об этом Назар Щетинин, основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор».
Всем привет, я Андрей Ванин, частный инвестор и тоже автор YouTube-канала об инвестициях, а также автор курсов по инвестированию.
«Калькулятор» — это подкаст студии «Техника речи». Вы можете послушать и другие подкасты этой студии, например «Ты же мать» о материнстве или «Книжный базар» о литературе. В начале выпуска важно сказать, что партнер всего пятого сезона «Калькулятора» — компания Freedom Finance, входящая в международный холдинг Freedom Holding Corp. Акции холдинга торгуются на биржах, и в прошлом году они вошли в число самых быстрорастущих бумаг по данным Zacks Equity Research. Компания помогает клиентам инвестировать в акции крупнейших компаний мира, например, через фонд «Лидеры технологий».
Подробнее о нем поговорим в партнерской рубрике в середине выпуска. Весь пятый сезон «Калькулятора» про инвестиции в будущее. Те сектора, технологии и компании, которые пока только зарождаются, но могут принести прибыль. Мы изучаем тренды с точки зрения инвестора.
Сегодня мы обсудим инвестиции в накопители энергии. И вот почему. Как минимум потому, что Назар уже инвестировал в движение, связанное с электровейклс и накопителями. То есть я конкретно хочу заработать на том, что накопителей будет больше требоваться в мире, что они будут дорожать там где-то дешеветь в чем-то. Но самое главное, я на этом заработаю, и есть в этом логика. Сегодня эту логику представим вам, во-первых, и я, там, и Андрей об этом поговорит, и самое главное, наш гость. А гость — это Сергей Агеев. Он генеральный директор компании «Темп», российского разработчика и производителя систем накопления энергии. Сергей, привет.
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 Первый вопрос. Можно ли сказать, что электричество – это новое будущее нефть?
Хороший вопрос. Я бы сказал, что да. И на это очень много факторов. Одна из которых – это там очень глобальная программа, которая принята всем миром, в том числе и в нашей стране, по декарбонизации всей индустрии, индустриальной промышленности. И более того, скажу, что к 2050 году стоит цель свести вообще к нулю. То есть понятно, что перейти в основном это возобновляемые источники энергии, это солнце, это ветер, это гидроэлектростанция, это атомка. И в этом всем, понятное дело, что нужно что-то, где хранить эту энергию. А хранить ее можно в аккумуляторе.
Прежде чем перейдем к аккумуляторам, хотел бы точно вопрос задать, потому что разные мнения на этот счет есть. Все-таки есть ощущение того, что электроэнергия будущего главным источником будут ВИ, то есть возобновляемые источники электроэнергии. Или все-таки ВИ – это точечная история, где, например, нету классической генерации, крупной электростанции, и вот только в этих местах будет ВИ. А главная такая опорная генерация – это будет, например, газ или атомные электростанции.
Но если вы посмотрите сейчас по опыту мировому, то есть посмотреть на Европу, там Финляндию, Норвегию, там нету, как сказать, централизованной какой-то электростанции. Как раз-таки там сейчас перешли на локальные источники энергии, там ветропарки, солнце. Это небольшие генерирующие мощности под определенный там непосредственно объект. Если мы к ВИ относим и воду, то есть гидроэлектростанции, да, то, наверное, да, основным элементом питания это будет ВИ. Но не в нашей стране. Это... Маленькое уточнение. В нашей стране углеводороды, они...
Соблазн велик, да. Мой вопрос, почему новая нефть – это электричество, ты ответил, потому что декарбонизация. А почему опять экология? По-моему же, это просто типа выгодно. Тут был у нас гость, который рассказывал про электромобили. Это же просто дешевле, это просто выгоднее. То есть, я не знаю, как сейчас, и там не сверяюсь каждый месяц, но одна из последних новостей была, что от солнца и ветра... Стоимость киловатта, грубо говоря, чуть ли не дешевле, чем остальные альтернативы, там, если смотреть по определенным показателям, типа LCOE какие-нибудь, да, то есть, более профессиональные показатели, то это дешево, типа. И почему опять экология? По-моему, это просто выгодно, нет?
Невыгодно. Оно выгодно до тех пор, пока есть какие-то субсидии непосредственно от государства.
А если сейчас все вырубить субсидии, то это будет неконкурентоспособно сейчас?
То оно будет даже дороже, чем... стандартный углеводород.
Получается, вот без этих субсидий строительство, например, очередной солнечной электростанции будет уже дороже обходиться? Стоимость вырабатываемой электроэнергии будет дороже, получается, чем газ, уголь?
В зависимости от региона. Если есть изолированная территория, как у нас север, где у нас подвоз топлива, газа, это у нас через Северный морской путь, И если там есть возможность поставить, например, офшорные ветрогенераторы, да, поставить там, где хороший ветер, конечно, она будет выгоднее, она будет дешевле.
Опять возвращаемся на то, что ВИИ все-таки это история точечная, где дороже подвозить газ, уголь. А если есть уже крупная электростанция, то там ВИИ проигрывают. Так сохранится или как-то есть тенденции побороться?
Сейчас тенденция как раз-таки по распределению генерирующих мощностей, то есть убирайте большие электростанции, и дальше малогенерацию мы начинаем определять. Вот строить там маленькую газопоршневую станцию, ну, не факт, что это будет выгодно. Каждый проект тут придется смотреть уже по бизнес-модели, насколько вообще он окупит себе или не окупит. Например, чем хорош Улан-Удэ? Например, Улан-Удэ очень классно ставит солнечные панели, потому что из 365 дней 320 солнечных.
То есть солнечная энергия не дойдет до того, к примеру, что в Москве, берем вот крупный город, построить электростанцию и ветряк станет когда-то выгоднее, чем сжигать газ, при том, что есть инфраструктура для доставки газа и так далее?
Нет.
Вот, окей. Это важно.
Москва, ну, Москва точно.
То есть, и это не в 30-м, не в 40-м, не в 50-м?
Нет.
Раз уж мы принимаем, что, видимо, электричество – это нефть будущего, окей, будет соревноваться с нефтью, то, переводя эту же аналогию на рынок электричества из нефти, есть заправки, есть способ хранить эту новую нефть, электричество, да? И вот мы здесь добрались до этой темы накопителей. Не самая романтичная тема для нашего сезона, наверное, но, как мне кажется, самая простая в том плане, что можно дотянуться до компаний публичных, которые будут бенефициарами этого перехода на эту новую нефть. Поэтому первый вопрос по поводу накопителей. Есть много способов хранить электричество. Да? Ты можешь примерно, как этот пирог выглядит, немножко порезать его, сказать, вот на сегодня в мире, какие доли у разных способов и какие эти способы хранения электричества нашей новой нефти?
Не так много по-настоящему способов хранения. Часть из них – это батарейки. В том или ином виде, с той или иной электрохимией, не суть важно, но это, в общем-то, батарейка аккумуляторная, и это один способ. Второй способ – это кинетические системы хранения электроэнергии, это всякие маховики, раскручивается большой диск, тяжелый очень, и эта энергия в таком моменте хранится, когда нужно выдать непосредственно энергию от вращения, трансформируется непосредственно в электрическую энергию. Есть гидроаккумуляторы, принцип похожий, только большой резервуар наполняется. Дальше принцип тот же самый. Вода опускается, работает турбинка, вот электроэнергия появляется. И есть еще гравитационная система. Когда большой-большой тоже опять накопитель, не знаю, как назвать, камень, груз. Это называется груз, который поднимается наверх на низком тарифе и опускается на высоком тарифе.
Угу.
Очень грубо, если говорить, то валовая доля процентов 7 занимает батарейки.
Угу.
Процентов, наверное, 15 занимает кинетические источники энергии. Ну, все остальное, оно не очень сильно делимое, порядка 15%, которые остаются, это как раз-таки гидроаккумуляторы и гравитация.
Это может поменяться? Или у батареи явно есть какое-то преимущество, которое только, может быть, будет увеличить их долю?
У батареи есть явное преимущество, потому что применяемость намного выше, чем любого другого источника. Поэтому поменяться, ну, вряд ли поменяется. Если будет какой-то рынок у альтернативных источников, да, накопления энергии, то они будут очень ограничены по применению.
Для наших слушателей, чтобы мы как-то смоделировали жизненную ситуацию, как это может выглядеть в будущем. Одноэтажная Россия. Да? У меня маленький дом, да, где-то на юге, много солнца. Собираю, значит, я свет в течение дня. Нужно куда-то вот эту солнечную энергию собрать. Какие-то есть расходники в течение дня, естественно, что-то горит, там где-то какие-то пищалочки, там, ну и, конечно же, майнится крипта. Вот, что-то происходит. А так, в целом-то, мало энергии требуется, потому что я на работе. И где-то рядом с моим домом, вот первые 70% стоит такой большой, красивый, видел, кстати, вот ролики про Теслу. Тесла делает такие панельки на дом, такие тоненькие, красивые, белые. Тесла написано. Там накопитель, просто батарейки, куда, пока меня нет, загоняется это электричество. Я приезжаю, уже солнца нету, а я не грущу, потому что у меня есть накопитель, я включаю, там телевизор понеслась, да, стираю свои вещи. Но точно так же может вот так рядом с домом, не знаю, какая-нибудь штука, которая поднимает здоровый кирпич, да, в течение дня, а потом этот кирпич медленно спускается назад, перегоняет кинетическую энергию в электричество. То есть, это тоже вот какая-то пристроечка возле дома. И таким образом я как бы компенсирую сейчас то, что солнца нет. Ну, или ветра, где солнца и не было никогда, например. Да, там где-то вот на берегу более ветрено, например. Или всякие приливные станции, я не знаю. В общем, всегда, когда я не получаю электричество сейчас в моменте, да, я вот рассчитываю на эти накопители. И я тут в этой истории сам придумал домик, который на отшибе. Кстати, опять локальное что-то. Но, в принципе, вот эта новая реальность, где надо хранить нашу новую нефть, которая при этом не поступает 24 на 7, ну, так уж новая нефть устроена, это что-то обязательное. Что-то, что будет увеличиваться в размере, то есть и так уже есть какой-то пирог, и этот пирог, видимо, будет расти. Так?
Все верно.
Все правильно рассказал, да? Хорошо, это специально для наших слушателей, которые, может, пока бытового применения не почувствовали. Сложно горожанину, вот я живу в обычной панельке, представить себе, как это будет. Ну вот, если у вас будет рано или поздно дача, то, скорее всего, ваш дом будет выглядеть примерно так. Друзья, ну мы готовы поговорить именно про батареи как способ хранить нашу новую нефть в будущем. Андрей, ты самый готов? Ты
просто, да.
Может быть, ты думал, что еще будет какой-то другой вариант?
Альтернатива, да.
Альтернатива.
Но кажется, что нет, да.
Фан-факт. Я вот хожу, рассказываю всем эту историю. Ребята запустили стартап, уже даже подняли раунд. В течение дня, пока солнце светит, загоняют поезда на гору. Поезда, они сцепки, да, с другом вагоны, а сверху стоят панельки. Ну, они, пока солнце светит, они заезжают на гору, наверх на самый, да. А потом, когда ночь, по одному вагончику отцепляют. И он едет с горки, летит. Ну, и динамо-машина, да, обратно заряжает это все, и ты внизу принимаешь заряженный вагон, и ты его тратишь. Вот просто история, которая должна была рассмешить нашего слушателя. Так, я ангажирован. Я сразу предупреждаю вас всех. Это правда. У меня, кстати, вот стыдно сказать, даже не знаю сколько, но там больше 15-20 тысяч долларов находится в акции, которые связаны с этой историей. Поэтому я признаюсь, уважаемые слушатели, что я сделал ставочку. Пока, кстати, пипец растет, что называется. Все компании сегодня, конечно, мы будем разбирать в нашей игре. Расскажи, пожалуйста, очень интересно, боже мой, насколько может рынок накопителей там, в ближайшие 5-10 лет вырасти в объеме, кто будет бенефициаром этого роста, если он вообще будет? Ну, конечно, будет.
Могу сказать точно, что рынок в течение 5 лет увеличится в 2,5 раза минимум.
2,5 раза, хорошо.
Причем данные там Wood Mackenzie, если посмотреть, почитать его прогнозы, то именно об этом он тоже и говорит. Потому что там установлена мощность сейчас накопителя на 2020 год. Это было там 12,4 гигаватта. К 2025 году это уже будет практически 40. Там сейчас все бегут непосредственно вот в накопитель. И это, я говорю, пока только одну маленькую часть, которая связана именно с накоплением и хранением энергии. Мы здесь не берем электромобили. Рынок, там, в общем, сказать, сейчас бум. Как раз он стал набирать оборот довольно быстро с развитием электромобилей.
Сергей, смотри, вот чтобы у нас у всех была одинаковая картинка перед глазами, значит, вот обычная батарейка в вашем пульте. В ней чего-то есть, какие-то редкие металлы. Кстати, спойлер, если не ошибаюсь, то сумма этих маленьких батареек – это, по сути, есть накопитель, верно? Просто типа они вместе складываются в большой…
Практически.
Практически, да. О, практически. Спасибо, ну пожалел мне, Сергей, хорошо. Перед глазами держим эту батарейку из пульта. Скажи, пожалуйста, из чего она чаще всего состоит? И самое главное, может, будет меняться там как-то состав? И, ну, ты же видишь тренды.
То, что в батарейках у нас чаще всего используются никель-кадмиевые, и никель-металлогидридные батарейки. У них вполне себе сносная непосредственно энергоемкость, но в то же время они не позволяют отдавать большие токи. Там у них токи разряда, они равны полъемкости. Например, если у него емкость там 2100 мАч, то, например, максимально, которую он может давать, это 1100 мА. При этом условии батарейка будет работать в своем рабочем режиме, не будет перегреваться и не будет деградировать.
Сейчас реклама обманывает, да? То есть, если там где-то написано, что 5000 мАч, то я не получаю 5000, да?
Ну, не всегда. Опять же, тут смотреть надо то, какая химия используется, потому что литиевых батареек, чтобы было понятно, да, разновидности порядка 30.
Угу.
Там различные смеси, которые используются, и все они, ну, имеют какую-то цель. Где-то цель дать мощностные характеристики, но при этом на маленьком напряжении и на коротком времени. Да, это то, что мы можем посмотреть там в шуруповертах или в батарейках. Там используется чаще всего NCA, никель, кобальт, алюминий. Если говорить и про электробус, и про электротранспорт, то это трехоксиды. То это NMC, потому что, говорю, их можно компоновать.
NMC – это никель?
Никель, марганец, кобальт.
Кобальт, окей.
Позволяет добиться повышенных характеристик там и по энергоемкости, и по мощности. Если брать, например, сетевые накопители энергии, то чаще всего это железофосфат. Он относительно удельной энергоемкости, Он хуже, чем трехоксидные. Но безопасность выше, цикличность выше, температурный диапазон лучше, то есть он шире.
Можно немножко для меня химии и подробности? Слышу, железофосфат, правильно? Какие там еще металлы? Ну, понятно, железо. И что еще?
Литий.
Литий?
Литий во всех, которые я не называю, везде находится
литий. То есть, никель, кобальт, марганцевый, там тоже есть литий.
Да, всегда здесь находится на литиевом
гидроксиде. Да, это важно, наверное, уточнить, потому что может везде создаться впечатление, что где-то без лития можно обойтись.
Там везде литий.
Его просто уже, мне кажется, даже не называют, потому что кто-то ионы должен гонять, это типа по-любому будет литий. А другое дело, что будет вот в основной части в катоде, да, то есть вот что будет хранить, грубо говоря. Тут идут споры, и какая задача, да, смотри, какая задача.
Кажется, что для телефона, еще чего-то для электромобилей аккумуляторы есть. А вот такие промышленные большие аккумуляторы для сохранения, опять же, электроэнергии в промышленных масштабах, они есть? Или все-таки с этим какая-то есть проблема?
Не, они есть. Их очень большое количество. Это Panasonic, это LG Chem, это SK компания корейская, это компания Kokam, тоже корейцы, это Tesla. Очень много предприятий, которые производят огромное количество.
Ну, то есть, правильно я понимаю, что если кто-то решил построить ветровую электрогенерацию, то где хранить электричество, проблем нет?
В общем, нет. Вопрос, кто заплатит за установку этого накопителя. И какая схема включения? Потому что у нас, например, есть схема, где ветропарк работает без накопителя. То есть, он гонит мощность прямо в общую энергосеть. Вот, а так, конечно, если брать Европу, то она вся очень сейчас прям задумывается над накопителями большими.
Следующий вопрос. Бизнесовый. Вот есть цепочка создания стоимости. Нужно добыть, значит, металлы редкие. Там, это целый бизнес большой. Все это переработать и продать их куда-то. Очень умные люди, такие как ты, собирают это все добро в какую-то коробку. Коробку продает, дальше тоже делает свою наценку. И дальше эту штуку ставят и этим пользуются где-то в машине, где-то возле ветряка или солнечной панели. Вот такая цепочка создания стоимости. Все довольны. Как ты считаешь, сейчас вот где находится этот сектор, намного важнее, где будет, сейчас все-таки с точки зрения частных инвестиций безопаснее, там, перспективнее вкладывать в тех, кто просто вот добывает raw material, что называется, да, просто из земли копает, из землицы, или все-таки пойти к тем ребятам, кто уже делает готовое, соединяет это все в коробку?
Хороший вопрос, нет однозначного ответа на него. Я пошел бы к тем, кто производит непосредственно ячейку. Процессы немножко не так. Если в батарейном бизнесе.
Угу.
Есть разработка месторождения, непосредственно добыча. Дальше из того, что добыли, нужно сделать порошок, ну или какую-то субстанцию, которая дальше применяется в, как сказать, смешивании и получении непосредственно вот этого материала. То, что будет называться raw materials для аккумуляторной ячейки, например. Тот, который дальше наносится на алюминиевую либо мельную фольгу, либо делается из него там электролит, и из него уже производится ячейка. Так вот, я бы ставил бы на тех, кто делает материалы, просто исходя из опыта и понимания, где больше всего денег можно заработать.
Ну, это очень простой, на самом деле, бизнесовый вывод. То есть, если ты контролируешь какой-то металл, который нужен всему миру, тебе стоит очередь, и такой типа, ну, друзья, это, открываем так, кошельки.
Так мне кажется, про другое ты сказал. Нет,
нет, как, нет, как раз таки нет.
Металл – это только сырье. Из которого будет производить. А тут вопрос...
Из которого производится...
Обогащенный. Из металла,
обогащенный, да, да.
Материал, который используется в производстве.
Ага.
Вот. И вот основная да, очень стоит лежит здесь.
Продолжим после небольшой паузы.
Сегодня в партнерской рубрике, которую мы делаем вместе с Freedom Finance, разберем ПИФ «Лидеры технологий». В его состав входят акции 11 крупнейших технологических компаний США с капитализацией более 50 миллиардов долларов. Фонд доступен для любого вида инвесторов.
Что это за компании? Перечисляю. Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, Alphabet – это материнская компания Google. А еще Adobe, Nvidia, PayPal, Netflix, Snap и Citibank. Доля каждой компании в портфеле фонда не превышает 11%.
Понятно, что это привлекательные компании. Именно они двигают американскую экономику вперед. Но с другой стороны, инвестировать в них можно и напрямую, покупая акции самостоятельно. В чем смысл приобретать паи фонда? Спросим у эксперта Freedom Finance Алии Галимовой.
Инвестор может самостоятельно купить акции каждой компании, но в силу того, что их акции стоят сотни тысяч долларов, и не все могут это себе позволить, мы сбалансировали портфель нашего фонда таким образом, что его стоимость чуть выше 2000 рублей, и фонд позволяет купить за выгодную цену, доступную для многих, часть этих дорогих компаний. Вообще фонд – это долгосрочный инструмент, да, и его нужно и можно рассматривать как долгосрочную инвестицию. И с момента основания, а основался фонд в конце 2019 года, стоимость фонда выросла на 125%. И можно, например, сравнить график индекса S&P 500. И он как раз свидетельствует о готовности инвесторов покупать акции глобальных компаний. И это значит, что и фонд лидера технологии продолжит свой рост.
Спасибо. С нами была эксперт Freedom Finance Алия Галимова. Мне кажется, пришло время играть в нашу игру. Мы называем конкретные компании, которые сейчас может пойти россиянин и купить, проинвестировать в какую-то компанию, связанную с накопителями. Их и немало, и немного, как вы уже догадались, наверное, они напрямую солидарны с редкими металлами. Потому что, как мы сегодня выяснили, это душа и тело батареи. Мы называем тебе, Сереж, компанию. Ты пару слов, ну, на самом деле, не пару слов, сколько хочешь, да, но желательно в формате блиц. Мы, как финансисты, от себя наливаем несколько цифр, размер компании, прибыль-выручка и на текущую дату у нас какой-то view, стоит добавлять портфель, не стоит добавлять компанию. И в таком режиме пробегаемся по списку. Список небольшой. Первая компания из нашего списка, абсолютно справедливо спросить про литий, это компания Albemarle. Что это за компания и какие у нее могут быть перспективы?
Компания, она довольно взрослая уже, да, если можно так назвать, там на рынке. Один из там основных производителей как раз гидроксида лития. Ну и еще компонентов на литиевой основе. Можно компанию оценивать как вполне себе стабильную. Касательно перспектив, то все, что сейчас касается лития, любую компанию не назови, если она хоть сколько имеет отношение, да, с большими производителями аккумуляторных батареек, можно идти и покупать. Зная и находясь в рынке, я прекрасно понимаю, что он будет расти.
Компания большая, 30 миллиардов капитализация. И сейчас это лидер, мировой лидер по добыче лития. Ну, там, смотря какой год смотреть, ну, по последнему году, 2020, который я смотрел, это было 18% лития в мире. Что касается цены, ну, предсказуемо дороговато. Стоит компания сейчас 40 прибылей годовых, да, ну, извините, за тренд большой надо переплатить. Это, в принципе, дороговато. И 10 годовых выручек стоит компания. Это недешево, недешево. Парадокс заключается в том, что если вы откроете, например, выручку на истории, хочется сразу увидеть растущий стабильный тренд куда-то в космос, в небеса, а там не так. За последний год, например, 20-й, было даже снижение выручки, и вот в 2017 году был такой же объем. Это связано с очень простой причиной. Сейчас котировка акций и выручка компании – это функция от стоимости самого лития. И литий последние два года жестко просел, потому что мы не самые умные люди на свете, извините, ребята, господа. Все ломанулись в этот сектор, понаоткрывали заводов, какой-то калифорнийский поезд, в котором там этого лития 100 килограмм, и даже там открываются добыча. Подключилась невероятно Австралия к этому всему. Сейчас еще Боливия, может быть, очнется со своим вот этим рассолом, красивым этим озером. Все ломанулись в этот сектор и переинвестировали. Так бывает. И ценник, конечно, припал, и поэтому последний 20-й год не будоражит выручкой. Но уже сейчас, на момент записи этого эпизода, литий, ну, по крайней мере, за последние там 10 лет на максимуме, то есть сейчас это снова дорого. Поэтому, наверное, где-то к середине лет там будет хороший отчет у компании АЛБ, Albemarle, и там уже выручка будет, дай боже, но не от роста объема, а от изменения стоимости цены. Придется куда-то, если вы проинвестируете, вывести ссылочку и иногда чекать стоимость лития на китайской бирже хотя бы, откуда я знаю, чекаю.
Так, следующая компания – это компания Lavent. Что можете про нее сказать? Опять же, какие-то перспективы?
Компания Lavent является прямым конкурентом Albemarle, но, правда, они молодые очень, ребята. И что было примечательно, в 2019 году они заключились с Теслой на поставку материала для производства батареек. Было оно пролонгировано до 2021 года, но вот сейчас не могу сказать, как бы, насколько он будут себя стабильно чувствовать, потому что информация там, да, и каких-то предпосылок к тому, что они будут дальше пролонгированы на следующий год, я пока не видел, с учетом того, что Tesla в этом же году с небольшим производителем гидроксида лития тоже подписался на поставку. Ну,
Пидмон, да. Притом они подписали поставку еще до того, как начали эти разрабатывать.
Вот, а это очень классная тема, когда так подписывают. Это...
У них 5-летний контракт с возможностью пролонгации там, чуть ли не на всю жизнь. Ну, там, на самом деле, посчитали, там хватает что-то типа на 300 тысяч, на 400 тысяч машин. То есть, не так уж и много машин. В Америке нету. Это, кстати, раз мы коснулись этой темы, Аргентина, Чили, Боливия, ну, это сколько процентов? 90% рынка, наверное. Ну, может быть, 80, ладно, еще есть Австралия, да? Ну, вот они прямо, вот эти три страны контролируют практически весь литий, так вышло.
Так, что по цифрам?
Так, ну, эта компания небольшая. Во-первых, доля, ну, Albemarle – это первое место, 18%. Они пятое место, ну, там пятое, шестое. И тут хочется спросить, а чего вы второго не называете? Там просто китайцы, иногда не публичные, иногда публичные, но недоступные для инвестиций россиян компании. Поэтому, сори, прикольно, но не купить. Поэтому, возможно, первое и пятое место в топ-10 добытчиков лития. 4 миллиарда капитализация, то есть сразу 8 раз меньше. Количество выручек 13, даже 14. Ну, сразу маленькая компания стоит дороже. С прибылью у нее там беда по последнему году. Прибыль упала, у них сейчас колоссальные инвестиции начались. Ну, все же хотят больше добывать. И поэтому, когда начинается капекс, обычно с прибылью все становится плохо. Так бывает. Потому что уже денежку потратил, уже операционные издержки начались, а добычи еще нет. Ну, такая фаза. И еще забавный фан-факт. У Lavent, называется компания Lavent Corporation, да, и у нее тикер, то есть короткое название, это LTHM, то есть, ну, типа, литиум. Ну, кто-то любит красивые номера. Вот действительно, если вы покупаете Albemarle портфель и Lavent, то вместе вы контролируете как бы Аргентину и Чили, то есть два крупнейших производителя, добытчика лития в этих двух странах. Там что-то в Чили вот говорят, что профсоюзы очень строгие, в Аргентине не так, например. То есть, ну, они как бы вот все минусы и плюсы друг друга немножко нивелируют. Если вы будете в портфеле держать эти две компании, в принципе, контролируете, ну, процентов 25 рынка мирового. Вот в Боливии еще третий, который называл, в Боливии просто там что-то не добывается, там у них свои приколы. Пока нет, ну, в большом объеме. Следующая компания Evergy, которая уже не добывает чего-то, а наоборот берет все добытое, там, рафинированное, отшелушенное и самое лучшее, соединяет это все в продукт, который вы можете пойти и купить в магазине, все для дома. То есть она делает вот эти cells, да, коробочки для того, чтобы там хранить электричество. Расскажи, пожалуйста, если знаешь что-то про них.
Я, правда, их знаю немножко с другой стороны.
Так.
Они все-таки занимаются продажей мощности, ну, в общем, передачей мощности. У них есть завязка связана с ветрогенерацией, то есть фактически они покупают мощности. И дальше их продают. И в самом деле, что я их не знаю со стороны производителя накопителя вообще. Ни разу, да, не сталкивался даже с ними. А вот как распределителя мощностей, да.
Кстати, возможно, это такой важный поинт, потому что этот рынок, который связан с накоплением, он у них очень маленький. Но просто есть даже куча роликов на Ютубе, типа, как подключить эту установку там у себя дома на даче, например, да? То есть они что-то делают, но, возможно, эта доля совсем маленькая. Как, кстати, у SolarEdge тоже, на самом деле, от выручки 10%, то есть совсем немного.
Ну, кстати, это тоже так, как у Tesla. У Tesla есть то, что вы говорили, у Tesla копеек, есть, да. Это Powerwall Tesla. Ну, в реале продажи у них не очень большие. Основной бизнес нет. Поспудно есть, как бы, более того, они, во всяком случае, был слух, сейчас я не могу подтвердить его, что они даже иногда используют там, ну, вторичное использование батарей, те, которые были в машинах, их дальше можно использовать непосредственно в Powerwall. Вот. Как минимум, дают во вторую жизнь.
Понятно.
Это что... один из таких правильных подходов к использованию батарей. То есть, да, если мы используем их в электробусах, используем там в электромобилях, то дальше, конечно, логичнее их поставить на сетевые накопители, потому что они еще послужат.
Циферки. 14 миллиардов капитализация, 20 прибылей, 3 выручки, сразу маленькое значение, да, видимо, действительно не так они много занимаются литием, как хотелось бы. Выручка подрастает. Норильский никель. Сейчас будет большая оговорка. Парадоксальным образом они зарабатывают, имея такое имя, пока что основную выручку не на никеле. Они зарабатывают на так называемые металлы платиновой группы. Они занимаются очисткой выхлопных газов от двигателя внутреннего сгорания, потому что металлы платиновой группы являются катализатором для выхлопа. Да? То есть одной ногой они смотрят в электрическое будущее, а другой они очищают... Ну, двигатели.
Наша настоящая.
Да, то есть они как бы, да, да, все так. Они как бы, знаешь, сразу и на старую нефть, и на новую нацелены. И приятно, безумно, что в больших трендах которые мы здесь разбираемся в этой студии, полноценно участвует российская компания. Так, ГМК «Норильский никель», расскажи нам, как ты думаешь, будущее?
Будущее лежит в области, связанной там с первый передел производства непосредственно, всяких гидроксидов, всяких солей вот, для производства аккумуляторных батарей. А вторая часть, она зарубежная, она понятная, потому что написана. После подписания соглашения тройного БАС «Фортум» и ГМК «Норильский никель», они планируют увеличивать мощность. Сейчас у них мощность 60 тысяч тонн никеля, по-моему, они гонят для БАСФа. К 2023 году будет 75 тысяч, а к 2030 свыше 100 тысяч тонн. Ну, понятно, что тренд у них, в общем, понятно совершенно. Они развиваются, и они стабильны. У них очень неплохая политика, связанная, да, с выплатой дивидендов.
И, кстати, еще важная такая корректировка, что все-таки на данный момент рынок никеля, и там исторически, это все-таки нержавейка. Ну, правда, 70%, может, 75% даже по некоторым оценкам, спроса генерируют люди, которым нужна нержавейка. Все, просто никель в этом участвует напрямую. Но все уже приготовились к тому, что сейчас ситуация изменится, и будет там особенный такой есть высший сорт, первоклассный никель, который ГМК «Норильский никель» делает топ-1 в мире. Под нержавейки, который второй тип, такой более простой тип никеля, там есть конкуренты, он второй, не первый. А вот этот благородный, который можно засунуть в батарею, топ-1 в мире. Добавляем к этому цифр, 22 тысячи стоит одна акция, просто к слову. С другой стороны, друзья, скорее всего, с вами не будет спекулянтов, потому что с такой стоимостью они обходят стороной. Будут хорошие, крепкие ребята из Норильска вместе с вами держать эту компанию. Market Cap 3,5 триллиона.
Вот сразу чувствуется большая компания.
Да нет.
Появляется слово триллион.
Ну, переводишь в доллары.
Не переводи.
Не переводим в доллары, хорошо. Значит, стоит всего-навсего 6 прибылей по последнему году, потому что очень много заработала компания, выросло сырье. Сам никель стоит дорого. И стоит 2,5 выручки. То есть прям дешево-дешево до сих пор. Выручка растет ежегодно, прибыль растет почти ежегодно. Вот последний год для норильского никеля был не очень. Вы, наверное, читаете новости. Сразу серия очень неприятных аварий случилась, и они до сих пор за это там расплачиваются буквально и, конечно, модернизируют все производство. Есть какая-то альтернатива литию и, как следствие, видимо, все батарейки литиево-ионные, да, через, например, 10 лет?
Есть натриевые аккумуляторы. Они относительно трехоксидных хуже, ну, части удельных характеристик, но имеют право на жизнь. Но
зато там, натрий дофига.
Зато, да, что такое натрий? Соль обычная, морская. Натриевые аккумуляторы. Ну, в Сколково есть лаборатория, которая попробовала сделать, получилось у них натриевый аккумулятор. Понятное дело, что это лабораторный образец, он небольшой. Но взяли игрушку, танк, и поставили, да, правда, я сам лично видел. Катают, стреляют с него. Вполне себе пригодная технология. Правда, если не учитывать гонку всех производителей литиевых батареек в сторону увеличения удельной энергоемкости.
Емкости,
да, чтобы запихнуть в минимальный объем как можно больше. Тут, правда, тоже никто об этом никогда не говорит, но это один из факторов риска. Чем больше мы пытаемся поместить в меньший объем, тем больше шансов того, что это может выйти из строя. Причем не в очень хорошем виде. Чаще всего у аккумуляторов это горение. Тут, опять же, надо смотреть. Но натриевые, да, натриевые очень хорошие. Есть же еще проточенные аккумуляторы. Две бочки стоят, между ними электролиты гоняются, электроны. Есть еще одна технология, о которой никто никогда не говорит, тоже с водой связана. Это называется приливная электрическая станция. Ну, фактически такой плавающий понтон, где находится турбинка. Понятно, там разные механизмы, и он работает на волне, волновая генерация. Отличное применение, но оно постоянное. Волна практически всегда в море находится. Но, опять же, тут вопрос КПД сейчас. КПД страдает у него. Не очень высокий. А так, я думаю, что да, конечно, ищут. Я думаю, что к 2050-му наконец-то у нас научатся прямо из воздуха, ну, как, не знаю, собирать те или иные газы, чтобы из них потом непосредственно получать электричество. Либо научатся использовать энергию космоса.
Пятый сезон «Калькулятора» выходит при поддержке Freedom Finance. Это один из крупнейших брокеров России, который предоставляет инвесторам доступ к российскому и зарубежным фондовым рынкам. Компания сама торгуется на бирже, а ее капитализация составляет порядка 4 миллиардов долларов. Все ссылки на продукты и сервисы компании, в том числе на фонд лидера технологий, о котором мы сегодня говорили, вы найдете в описании этого выпуска. На этом сегодня все. Это был «Калькулятор», подкаст студии «Техника речи». Меня зовут Назар Щетинин.
А меня Андрей Ванин. Обязательно подпишитесь на нас, ставьте оценки и пишите комментарии. Так о нас узнает больше частных инвесторов.
А еще пишите нам на подкаст @technikarechi.studio и ставьте пометку «калькулятор». Например, можете предложить тему для выпуска или спросить нас о чем-нибудь. Над этим подкастом работали редактор Наталья Жданова, продюсер Данил Остапов и монтажер Виктор Давыдов. До встречи через неделю. Пока.
Пока.